Глава 10. Последнее совещание перед операцией генерал собрал в замке двуглавой лошади. Это были заросшие плющом и травой развалины загородного музея, разрушенного в годы войны. Место уединенное, дикое. Горожане не посещали его из-за близости малярийного болота, а у местного населения оно пользовалось дурной славой как пристанище воров и бандитов. Максим пришел пешком вместе с Орди. Зеленый приехал на мотоцикле и привез лесника. Генерал и Мема Копыта уже ждали их в старой канализационной трубе, выходящей прямо на болото. Генерал курил, а мрачный Мема остервенело отмахивался от комаров ароматической палочкой. «Привез?» — спросил он лесника. «Обязательно», — сказал лесник и вытащил из кармана тюбик репеллента. Все намазались, и генерал открыл совещание. Мема расстелил схему и снова повторил ход операции. Все это было уже известно наизусть. В час ночи группа подползает с четырех сторон к проволочному заграждению и закладывает удлиненные заряды. Лесник и Мема действуют в одиночку, соответственно, с севера и с запада. Генерал в паре с Орди с востока, Максим в паре с Зеленым с юга. Взрывы производятся одновременно ровно в час ночи. И сейчас же генерал, Зеленый, Мемо и лесник врываются в проходы, имея задачей добежать до Капонира и забросать его гранатами. Как только огонь из Капонира прекратится или ослабнет, Максим и Орди с магнитными минами подбегают к башне и подготавливают взрыв, предварительно бросив в Капонир еще по две гранаты для страховки. Затем они включают запалы, забирают раненых, только раненых, и уходят на восток через лес к проселку, где возле межевого знака будет ждать малыш с мотоциклом. Тяжело раненые грузятся в мотоцикл, легко раненые и здоровые уходят пешком. Место сбора – домик лесника. Ждать на месте сбора не более 2 часов, после чего уходить обычным порядком. Вопросы есть? Нет? У меня все. Генерал бросил окурок, полез за пазуху и извлек пузырек с желтыми таблетками. «Внимание!» — сказал он. «По решению штаба план операции несколько меняется. Начало операции переносится на 22.00».
«Масаракш!» — сказал Мема. «Что еще за новости?»
«Не перебивайте!» — сказал генерал. «Ровно в 10.00 начинается вечерний сеанс. За несколько секунд до этого каждый из нас примет по 2 таких таблетки». Далее все по старому плану с одним исключением. Птица наступает как гранатометчик вместе со мной. Все мины будут у Мака. Башню подрывает он один.
«Это как же?» – задумчиво сказал лесник, разглядывая схему. «Это мне никак не понятно. 22 часа – это же вечерний сеанс. Я же, извиняюсь, как лягу, так и не встану. Пластом лежать буду. Меня, извиняюсь, колом не поднимешь. 1 минуту», – сказал генерал. «Еще раз повторяю, без 10 секунд 10 все примут этот болеутолитель. Понимаете, лесник? Болеутолитель примите. Таким образом, к 10 часам...»
«Я эти пилюли знаю», — сказал лесник. 2 минутки облегчения, а потом совсем в узел завяжешься. Небо в овчинку, знаем, пробовали».
«Это новые пилюли», — терпеливо сказал генерал. «Они действуют до 5 минут». «Добежать до Капонира и бросить гранаты мы успеем, а остальное сделает Мак».
Наступило молчание. Они думали. Туго соображающий лесник со скрипом копался в волосах, отвесив нижнюю губу. Видно было, как идея медленно доходит до него. Он часто заморгал, оставил в покое шевелюру, оглядел всех просветлевшим взглядом и, оживившись, хлопнул себя по коленям. «Чудесный дядька, добряк, с ног до головы исполосованный жизнью и ничего о жизни так и не узнавший. Ничего ему не надо было, и ничего он не хотел, кроме как чтобы оставили его в покое, дали бы вернуться к семье и сажать свеклу. Хорошие деньги до войны зарабатывал он на свекле. Крепкий был хозяин, хоть и молодой, а войну всю провел в окопах и пуще атомных снарядов боялся своего капрала». Такого же мужика, но хитрого и большого подлеца. Максима он очень полюбил, век благодарен был, что залечил ему Максим старый свищ на голени, и с тех пор уверовал, что пока Максим тут, ничего плохого с ними случиться не может.
Максим весь этот месяц ночевал у него в подвале. И каждый раз, когда укладывались спать, лесник рассказывал Максиму сказку. Одну и ту же, но с разными концами. «А вот жила на болоте жаба, большая была дура, прямо даже никто не верил. И вот повадилась она, дура...» Никак не мог Максим вообразить его в кровавом деле. Хотя говорили ему, что лесник – боец умелый и беспощадный. «Новый план дает следующее преимущество», – говорил генерал. «Во-первых, нас в это время не ждут. Преимущество внезапности. Во-вторых, прежний план разработан уже давно, и достаточно велика опасность, что противнику он известен. Теперь мы его опережаем. Вероятность успеха увеличивается». Зеленый все время одобрительно кивал. Хищное лицо его светилось злорадным удовольствием, ловкие длинные пальцы сжимались и разжимались. Он любил всякие неожиданности. Очень рискованный был человек. Прошлое его было темно. Он был вор и, кажется, убийца. Порождение черного послевоенного времени. Сирота, шпана, ворами воспитанный, ворами вскормленный, ворами выбитый. Сидел в тюрьме, бежал нагло, неожиданно, как делал все. Попытался вернуться к своему ворью, но времена переменились. Дружки не потерпели выродка. Хотели его выдать. Но он отбился и снова бежал. Скрывался по деревням, пока не нашел его покойный Гэл Кетшев. Он был умница, фантазер. Землю полагал плоской, небо твердым. И именно в силу своего невежества, взбадриваемого бурной фантазией, был единственным человеком на обитаемом острове, который, кажется, подозревал в Максиме не горца какого-то. «Видал я этих горцев во всех видах, видал. Не странную игру природы. Мы от природы все везде одинаковы, что в тюрьме, что на воле. А прямо-таки пришельцы из невозможных мест. Скажем, из-за небесной тверди». Открыто об этом он Максиму никогда не говорил, но намеки делал и относился к нему с почтением, переходящим в подхалимаш. «Ты у нас батей станешь», — говорил он, — «вот тогда я под тобой развернусь». Как и куда он собирался разворачиваться, было совершенно непонятно, но одно было ясно. Очень любил зеленые рисковые дела и терпеть не мог никакой работы. И еще не нравилось в нем Максиму дикая его и первобытная жестокость. Это была та же пятнистая обезьяна, только прирученная, натасканная на панцирных волков. «Мне это не нравится», — сказал Мема угрюмо. «Это авантюра. Без подготовки, без проверки. Нет, мне это не нравится». Ему никогда ничего не нравилось, этому Мемо Громену по прозвищу «Копыта смерти». Его никогда ничего не удовлетворяло, и он всегда чего-то боялся. Прошлое его скрывалось, потому что в подполье он сначала занимал весьма высокий пост. Потом он однажды попался в лапы контрразведки и выжил только чудом. Изуродованный пытками, был вытащен соседями по камере, устроившими побег. После этого, по законам подполья, его вывели из штаба, хотя он и не внушал никаких подозрений. Он был назначен помощником Гэлу Кетшефу, дважды участвовал в нападениях на башни, лично уничтожил несколько патрульных машин, выследил и собственноручно застрелил командира одной из гвардейских бригад, был известен как человек фанатической смелости и отличный пулеметчик. Его уже собирались сделать руководителем группы в каком-то городке на юго-западе, но тут группа Гэла попалась. Подозрений Копыта по-прежнему не вызывал. Его даже назначили руководителем новой группы. Но он, видимо, все время чувствовал на себе косые взгляды, которых не было, но которые вполне могли бы быть. В подполье не жаловали людей, которым слишком везет. Он был молчалив, придирчив, хорошо знал науку конспирации и требовал безусловного выполнения всех ее правил, даже самых незначительных. На общие темы никогда ни с кем не говорил. Занимался только делами группы и добился того, что у группы было все – и оружие, и продукты, и деньги, и хорошая сеть явок, и даже мотоцикл. Максима он недолюбливал. Это чувствовалось, и Максим не знал, почему, а спрашивать ему не хотелось. Мема был не из тех людей, с кем приятно откровенничать. Может быть, все дело было в том, что Максим единственный чувствовал его вечный страх. Остальным и в голову не могло прийти, что угрюмый копыта смерти, запросто разговаривающий с любым представителем штаба, один из зачинателей подполья, террорист до мозга костей, может чего-либо бояться. «Мне непонятны резоны штаба», — продолжал Мема, с отвращением размазывая по шее новую порцию репеллента. «Я знаю этот план 100 лет. 100 раз его хотели испытать и 100 раз отказывались, потому что это почти верная гибель. Пока нет излучения, мы еще имеем шанс в случае неудачи хотя бы улизнуть и попробовать ударить снова в другом месте. Здесь первая же неудача, и все мы погибли». «Ты не совсем прав, копыта», — возразила Орди. «Теперь у нас есть маг. Если что-нибудь и не получится, он сумеет нас вытащить и, может быть, даже сумеет взорвать башню». Она лениво курила, глядя вдаль на болото, сухая, спокойная, ничему не удивляющаяся и ко всему готовая. Она вызывала у людей робость, потому что видела в них только более или менее подходящие механизмы истребления. Она вся была как на ладони. Ни в прошлом ее, ни в настоящем, ни в будущем не было темных и туманных пятен. Происходила она из интеллигентной семьи. Отец погиб на войне, мать и сейчас работала учительницей в поселке Утки. И сама Орди работала учительницей до тех пор, пока ее не выгнали из школы как выродка. Она скрывалась, пыталась бежать в Хонте. Встретила на границе Гэла, переправлявшего оружие, и он сделал ее террористкой. Сначала она работала из чисто идейных соображений. Боролась за справедливое общество, где каждый волен думать и делать, что хочет и может. Но 7 лет назад контрразведка напала на ее след и забрала ее ребенка заложником, чтобы заставить ее выдать себя и мужа. Штаб не разрешил ей явиться, она слишком много знала. О ребенке она больше ничего не слышала, считала его мертвым, хотя втайне не верила этому. И вот уже 7 лет ею двигала прежде всего ненависть. Сначала ненависть, а потом уже изрядно потускневшая мечта о справедливом обществе. Потерю мужа она пережила удивительно спокойно, хотя очень любила его. Вероятно, она просто задолго до ареста свыклась с мыслью, что ни за что в мире не следует держаться слишком крепко. Теперь она была как Гэл на суде, живым мертвецом, только очень опасным мертвецом.